Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире Радио «Вера» наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – настоятель храма Резоположения в Леонове, протоиерей Андрей Рахновский.
Здравствуйте.
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в шестое воскресенье после Пятидесятницы и на наступающей неделе. Как всегда, по нашей давней традиции, мы попробуем понять смысл наступающего воскресенья, исходя из тех отрывков из апостольских посланий и Евангелия, которые прозвучат завтра в храме за божественной литургией. Мы услышим отрывок из послания апостола Павла к римлянам, из 12 главы, стихи с 6 по 14. И тут сразу придется прочитать, наверное, весь этот небольшой отрывок, потому что, по моему скромному разумению, здесь на каждом стихе идет поднятие планки. Апостол пишет: «И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество пророчествуй по мере веры, имеешь ли служение, пребывай в служении, учитель ли в учении, увещеватель ли – увещевай, раздаватель ли – раздавай в простоте, начальник ли – начальствуй с усердием, благотворитель ли – благотвори с радушием, любовь да будет непритворна, отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру, будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте». Вот я дохожу до этого места всегда, я думаю, вот как удивительно вылетают стержневые какие-то мысли апостола Павла по мере его чтения. Я много раз пыталась выстроить логическую цепочку, и когда я дохожу до того, что вот все эти попытки сделать себя лучше и следовать Евангелию должны привести к тому, что мы должны друг к другу испытывать нежность. И все, меня, как сейчас сказали бы молодые люди, ломает на этом, потому что я не могу представить себе, как. Я много лет в церкви. Добрые отношения прихожан друг к другу я много раз испытывала на себе. Но вот это вот чувство нежности к окружающим тебя единоверцам, это, по-моему, так же почти недостижимо для человека, как молитва за врагов.
У меня, конечно, эти слова апостола Павла как-то вот особый какой-то резонанс вызывают, как у священника, который погружен в приходскую жизнь. И действительно, в какой-то мере мы же пытаемся сейчас перенести из того времени в наше, да, как-то актуализировать это. И, конечно, это то, вот, к чему бы мне хотелось, чтобы наша приходская жизнь пришла. Да, вот, ну, давайте вот начнем с той мысли, на которую вы сделали как бы особый акцент. Да. Братолюбивость, с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте. Да? То есть это какое-то особое трепетное отношение друг к другу. Это то, что находится в противовесе, вот, извините, вот сошлюсь на очень уважаемую отца Саву Мажука, да, который сидит, ну почему ж так, вот когда мы видим в нашей христианской православной среде хамство, безразличие, да, то, что вот больше всего как бы ранит наше сердце. И вот слова апостола Павла, они полностью противоположны этому греховному состоянию, когда мы немножечко привыкаем к церковной жизни, успокаиваемся в ней и совершенно как бы не рефлексируем над собой, да, не оцениваем никак свое поведение. И вот этот момент очень важный, да. Братолюбие с нежностью – это не просто формальное соблюдение каких-то приличий, да, а особое расположение друг к другу. И позвольте даже такое сделать замечание. Я раньше думал, ну почему вот на богослужение, особенно вот священники, священнослужители в алтаре, вот какое-то действие совершается, один должен перекреститься, предстоятелю поклониться, как-то вот это все. То есть кто-то это воспринимает какой-то церемониал, а ведь это не церемониал, это как раз отражение, может быть, отражением этих слов апостола Павла, да, то, что как-то об особом почтении, трепетном отношении друг к другу. И вот второй момент, о котором здесь говорится, действительно, он часто настолько, ну, как-то вот задвинут, да, вот в сознании некоторых, скажем так, людей, да, а ведь это один из таких настоящих маркеров подлинного церковления, когда каждый прихожанин имеет в общине, в церкви какое-то свое служение. Конечно, апостол Павел здесь говорит о каких-то таких удивительных дарах Духа Святого, да, пророчества там и так далее, но ведь не смысл-то не в удивительности этих даров, а смысл в том, что каждый христианин должен чему-то служить в своей общине. И поэтому это абсолютно нормально, когда каждый прихожанин, и вот мне очень хочется, если нас вот сейчас служат прихожане московских храмов, вот, пожалуйста, я очень вас прошу, подумайте над этим, подойдите к своим священникам, к своему настоятелю, скажите, батюшка, вот какое бы я, пусть небольшое дело, но мог бы делать в нашем приходе для людей, да, для храма. И тогда действительно духовная жизнь из такой немножечко эгоистичной, направленной на себя, превращается в служение, когда есть что-то, за что я отвечаю, что я делаю для других, и я не могу этого не делать из-за настроения или каких-то обстоятельств. Это очень важно. Так рождается ответственность, чувство сопричастности церковной жизни и личной ответственности за церковь. Потому что когда даже прихожанин, такой московский прихожанин, задает священнику вопрос, что-то вот у вас там в церкви, да, не у вас, у нас, даже если что-то не то у нас происходит, это у нас. И каждый из нас ответственен в определенной мере за все доброе и недоброе, что в церкви происходит. Поэтому эти слова апостола Павла – это просто ориентир для правильной, нормальной церковной жизни.
Я вспоминаю начало своей церковной жизни и, в частности, клиросной жизни. Это все происходило в Подмосковье на таком сельском приходе. И были всегда сложности с хором. И вот, наконец, мы договорились с одной чудесной женщиной, учителем вокала и дирижером, и она согласилась вот приезжать к нам помогать. А очень тяжелая дорога зимой, потому что ответвление от шоссе, по которому ходил автобус, периодически не чистили, и его заметало снегом, и автобус ходить переставал. И хотя там не такое уж огромное расстояние, но 3 километра, наверное, от шоссе отстояло это все. И вот мы однажды ждали ее на всеночную субботу и решили, что она уже никак не сможет попасть к нам, потому что снег. И когда мы уже совсем-совсем решили, что ее не будет, в церковь вошел сугроб. В полном смысле этого слова, вот как в мультфильме. Оказывается, всю эту дорогу она ехала на автобусе по шоссе, водитель высадил всех там, где уже не было расчищенной дороги, она эти все 3 километра шла. Это я к тому, что вот служение в церкви, вот оно такое тоже бывает.
Да, да, вот если вот позволите добавить, многие ведь церковной жизни доходят до момента, когда упираются во что-то и входит какой-то плато, да, то есть не понимают, что делать дальше, куда идти. Я делаю одни и те же вещи, утром, вечером молюсь, исповедуюсь, причащаюсь, и какого-то развития не происходит. Что я обречен всю жизнь это делать? Почему бывает такой тупик? Если у тебя есть служение, когда ты что-то делаешь для других, у тебя всегда будет оставаться смысл духовной и церковной жизни. Если все замкнуть только на себе и для себя, рано или поздно это приведет к самоисчерпанию.
Давайте теперь обратимся к отрывку из Евангелия от Матфея, 9 глава, стихи с 1 по 8. Это исцеление расслабленного, причем в разных Евангелиях, у разных евангелистов оно описано по-разному, но суть от этого не меняется, что принесли к Спасителю расслабленного, положенного на постели, и, видя веру их, Иисус сказал расслабленному: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». А Там дальше спор вышел о том, имел ли он право с точки зрения книжников говорить о прощении грехов. А мне кажется, что вот очень важный момент, который, когда мы читаем об этом, ускользает иногда от нашего внимания, это то, что Господь исцелил расслабленного по вере тех, кто его принес. Не по вере этого самого несчастного больного, а вот именно благодаря тому, что люди, которые были вокруг, веровали так, что Господь не мог не исцелить.
Да, тут еще определенная как бы дерзость произошла, на которую решились люди, которые, очевидно, очень как-то любили своего друга. Да? То есть понятно, что, скорее всего, дома располагались вокруг некой, скажем, возвышенности, да, и, как вы, наверное, может быть, были в старинных древних городах, иногда доступ на крышу существует прямо с улицы, прямо с дороги, благодаря определенному расположению.
Даже в Иерусалиме можно попасть через крышу коптского храма в храм гроба Господня.
Совершенно верно, вот очень хороший пример, да, вы в данном случае привели. Да, и вот они зашли на крышу, они разобрали крышу, крышу, ну, чужого дома, не своего, да, спустили, но мы очень надеюсь, что они потом все как бы поставили
починили.
На место, да, все починили, да, то есть все-таки это определенная смелость, ведь я даже сам себя часто ловил на мысли, что когда меня просили кому-то помочь, меня останавливала и замедляла какая-то ложная, абсолютно ложная скромность, что нужно будет куда-то пойти, за кого-то походатайствовать, спросить, вот-вот. И ты чувствуешь вот эта робость дурацкая, она тебя как бы останавливает. Даже не себе просишь, а другим. Это, наоборот, должно тебе придавать смелость. Поэтому у меня вот этот евангельский отрывок, он всегда как-то вразумлял, что не нужно бояться действовать дерзко, когда нужно помочь какому-то другому человеку.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – настоятель храма Резоположения в Леонове, протоиерей Андрей Рахновский. Но это воскресенье у нас, помимо евангельских отрывков, имеет дополнительный смысловой акцент. Это воскресенье, день памяти равноапостольной Марии Магдалины. С равноапостольной Марией Магдалиной все очень непросто, потому что существует восприятие ее в православном сознании и в протестантском сознании, а существует еще отдельно ее восприятие в католическом сознании. Хотя католики почитают ее, может быть, даже больше, чем православные, но почему-то они умудрились соединить в этом образе всех Марий, каких они только могли найти в Евангелии. И получился такой, в общем, вполне литературный, но совершенно, мне кажется, далекий от нашего восприятия Марии Магдалины и ее подвига образ.
Да, более того, есть еще и определенная рода гностическая традиция, еретическая гностическая традиция восприятия образа Марии Магдалины. Хотя действительно все, что, скажем так, нам о ней известно, да, что она ученица Христова, впоследствии, как бы, возможно, ставшая проповедницей Евангелия, возможно, потому что все-таки, прежде всего, это образ жены мироносицы, которая следовала за Христом во время жизни, после его страданий.
Но вообще странно, потому что женщина-то там была не одна. Почему именно так вот, как сказать, повезло именно Марии Магдалине? Потому что были же там и Марфа, и Мария, были другие женщины, которые вошли в число мироносиц. Она же не одна ходила.
А потому что само Евангелие, оно дает некую такую, знаете, вот пищу для размышлений, а кто склонен к фантазиям и соответствующим фантазиям, да, потому что, с одной стороны, говорится, что из Марии Магдалины Христос изгнал 7 бесов, да, то есть она, очевидно, как бы тяжело страдала от демонической одержимости, а с другой стороны, видно, у нее была такая ответная любовь ко Христу, такая благодарность, да, что вот она как раз кинулась, увидев Христа воскресшего, кинулась его обнимать, так что даже Христу пришлось ее остановить, да, чтобы перевести ее как бы состояние с такого женско-чувственного, да, на духовное...
На апостольское.
Да, апостольское, духовно-богословское. Я помню, мы смеялись, поскольку у нас... В конспекте по библейской истории в духовной семинарии, который был составлен одним из преподавателей, впоследствии епископом, была такая фраза: «Мария Магдалина – живая и чувственная натура».
Ну вот как-то в нашей традиции, насколько я понимаю, это выносится за скобки и раз и навсегда, потому что у нас как-то очень цельно, чисто вот равноапостольный.
В этом смысле я, вот, скажем так, изучая Священное Писание, церковную историю, я не против того, чтобы рассматривать разные свидетельства, потому что есть возможность в разных, даже иногда абсолютно легендарных свидетельствах найти иногда какое-то историческое рациональное зерно. Вот. Но если говорить о моем подходе, я больше сторонник такого минимализма, да, то есть, по крайней мере, мне вот для того, от того, что известно в Священном Писании, да, и сам факт признания Святой Марии равноапостольной, для меня этого факта церкви абсолютно достаточно для молитвы к ней и для ее почитания. А дальше уже нужно разбираться.
Но всегда ли стоит отметать... легендарные сюжеты, например, легендарный сюжет с покрасневшим яйцом, мне кажется, никому не повредил.
Ну, не повредил, но тут мы должны понимать, все-таки наша как бы аскеза призывает к некому трезвому рассуждению, к искусу мыслей и мнений, которых мы придерживаемся, да, поэтому я не очень люблю, вот, скажем так, склонность, скажем так, восприятие святых к неким легендарным повествованиям. Хотя интересно, например, вот пример, который вы привели, то есть то, что император как бы выходил к народу и даже разбирал народные как бы дела, это факт римской истории, но я про Тиберия как бы не скажу, а про императора Клавдия известно, да, что, в общем-то, он даже во время одного из таких выходов к народу чуть не был там толпой побит и растерзан. Это было связано с голодом. Да? Ну, то есть в этом факте ничего антиисторичного нету. Что касается там яйца покрасневшего, ну, не знаю, тут уже надо как бы рассуждать. Но... Что тут сказать? Как бы тут уже зависит от личной такой склонности, более рациональному мышлению или более такому сердечному восприятию.
Что касается сердечного восприятия, у нас 5 августа память Почаевской иконы Божьей Матери. Вот сердечное восприятие Почаевской лавры поколениями христиан разного толка, скажем так. Мы привыкли к тому, что православные с католиками, а тем более с греко-католиками, жили всегда не очень мирно. И на протяжении многих столетий там накладывались чисто политические и военные интересы на религиозные. В общем, короче говоря, это не заканчивалось очень долго. Но для меня всегда был удивителен пример и Почаевской иконы, и самой лавры Почаевской, поскольку она постоянно вместе с иконой переходила из рук в руки, то от православных к католикам, то обратно к православным, то к греко-католикам. Причем все старались благоукрашать эту лавру, все старались украшать и беречь как святыню эту икону. И удивительным образом даже во время Великой Отечественной войны, когда была оккупация, даже тогда какие-то серьезные разрушения или ущербы какие-то миновали это место. И только при Никите Сергеевиче Хрущеве до нее дошли руки, но закрыть так и не получилось, к счастью, великому для нас, я думаю. Но мне всегда было интересно, почему какие-то святыни вдруг становились важны тем конфессиям, которые, в принципе, к святыням чужим относятся достаточно прохладно. Вот почему из всех возможных православных икон Почаевская икона так оказалась мила греко-католикам?
Ну, здесь как бы надо начать, во-первых, с таких, мне кажется, базовых вещей. Я прекрасно отдаю себе отчет в разнице и очень существенной в католическом богословии, православном, и считаю эту разницу именно существенной для веры, как бы для спасения. Я специально об этом говорю, чтобы вы не увидели в моих словах какое-то, ну, скажем так, релятивистское отношение к там, догматике. Это совсем не так. С другой стороны, любой как бы нормальный христианин православный будет желать соединения и воссоединения, преодоления ересей и расколов в христианском мире. Меня иногда как бы поражает реакция некоторых людей, которые так говорят о католиках, как будто не дай бог, чтобы они с нами соединились, пускай они все погибнут, да, ну вот я даже не утрирую, да, то есть какой-то такой настрой здесь присутствует, да. Вот, но все-таки мы должны понимать, что касается вот святыни Почаевской лавры и Почаевской иконы, мы должны понять, что здесь присутствует определенного рода лукавство, потому что изначально как бы униатский проект, он, это проект, рассчитанный на, в общем-то, необразованного человека, для которого, который не интересуется вероучением, а интересуется, ну, чтобы было как всегда, как принято, чтобы внешне ничего не менялось. И поэтому смена, в общем-то, догматического вероучения, наряду с тем, что обрядовая сторона оставалась как бы прежней, да, это и позволило на самом деле оставить почитание иконы, в том числе у греко-католиков, да, то есть неважно там какое вероучение, там папе римскому ли мы подчиняемся, да, или поддерживаем православие, главное, что вот все святыни сохранены и богослужение совершается так, как мы обычно привыкли, да. Поэтому тут надо понимать, что здесь был определенного рода такой как бы лукавый расчет, вот, но то, что есть святыни, одинаково почитающиеся, в общем-то, во всем христианском мире, несмотря на его как бы разделение и расколы, это факт. Ну, можно другие примеры привести, там, святитель Николай Чудотворец, да, другие как бы иконы, там, та же как бы Чистаховская икона Божьей Матери, да, то есть это на самом деле явление абсолютно как бы, ну, нормальное, особенно если речь идет о каких-то святынях, еще церкви, в данном случае, до раскола, до разделения.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и настоятель храма Резоположения в Леонове, протоиерей Андрей Рахновский. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера». «Радио Вера» представляет. Седмица на радио Вера.
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем нашу программу «Седмица», в которой мы каждую субботу говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. У микрофона Марина Борисова и настоятель храма Резоположения в Леонове протоиерей Андрей Рахновский. На этой неделе у нас есть такой памятный день, который обычно у многих не вызывает сильных ассоциаций, и многие просто как-то перелистывают эту страницу календаря. Но мне почему-то всегда было очень дорого то, что помимо всех многих слоев смысла евангельского повествования, это еще и очень семейная история. Там очень трепетно упомянуты все члены всех семей, имеющих отношение к Спасителю. И вот 7 августа мы будем отмечать Успение Праведной Анны, Матери Пресвятой Богородицы. Мне кажется, это очень важно, то, что церковный календарь не забыл, что родители – это очень важно в жизни каждого человека. И если у Пресвятой Богородицы были родители, значит, нужно о них вовремя вспомнить. Тем более, что Праведная Анна, она ведь последние годы провела вместе с дочерью в храме. То есть дочь отдали на воспитание в храм, и при храме же последние годы прожила ее мать. То есть это солидарность в подвиге, если можно так сказать. Вот как вам кажется, насколько важно вот это еще семейное восприятие евангельских событий?
Да, и ведь очень, очень интересно, да, что ведь мы же берем, скажем так, этот праздник связан с неким циклом праздников этой семьи. То есть мы же ведь отмечаем зачатие Пресвятой Богородицы, да? Угу. То есть, в общем-то, как бы тот день, да, когда Иоаким и Анна зачали, как бы, Деву Марию, да, то есть уже это, ну, каким-то образом освящает супружество, да, подтверждает слова апостола Павла, так, брак свят и ложа не скверна, да, вот, и чудо, как бы, зачатие, как бы, и рождение ребенка, да, вот, это очень-очень важно, то есть в православии нету какого-то такого брезгливого, да, отношения, вот, к этой стороне, как бы, жизни, да, жизни семьи, да, и понятно, что в зависимости от этого праздника, да, есть и праздник Успения, да, и тут интересно, что само зачатие Богородицы и Успение Анны, все-таки между этими событиями мы не знаем какой, но небольшой промежуток. Потому что Анна зачала тогда, когда уже, в общем-то, не могла этого сделать, да, просто по повелению, по благословению Божию. И все многие святоотеческие комментарии вот на эти события, они подчеркивают, что вот насколько важно, что рождение Богородицы произошло в очень зрелый период жизни Иоакима и Анны. Понимаете, вот, ну, не знаю, как-то вот это особым образом как бы сходится, да, когда это было выстрадано, вымолено, сделано в какой-то мудрости, и вот она рождает Богородицу, и через какое-то время она сама уходит к Господу, вот таким образом достойно совершив свою жизнь.
Ну, вообще, даже на нашем житейском уровне часто приходится слышать, что поздние дети бывают очень удачными, потому что родители, пройдя методом проб и ошибок все становление себя в этой роли на старших детях, младших уже имеют возможность вырастить с их точки зрения, по крайней мере, осмысленно, не проводя каких-то безумных экспериментов над бедными детьми, и давая возможность развиться и талантам этих поздних детей, и каких-то их устремлениях. То есть поздние дети – это всегда такой очень интересный выбор. Причем это же действительно выбор, потому что многие предпринимают огромные усилия, чтобы уже в зрелом возрасте родить еще детей, когда старшие уже, можно сказать, взрослые, и, может быть, даже одновременно с рождением внуков рожают своих вот последних детей.
Можно даже дать такой практический совет. Кому посчастливилось забеременеть уже в таком зрелом возрасте, понятно, связано с этим особые переживания относительно здоровья, благополучия, благополучного исхода родов, молитесь святой праведной Анне, и она вам поможет.
Но если нужно как-то попросить помощи в области здоровья, мы привыкли, у нас есть такие столпы среди святых, к которым всегда не зарастает народная тропа, в частности, целитель Пантелеймон, что само по себе очень странно, потому что мы о нем мало чего знаем. А целителей и бессребреников в истории церкви очень много. И почему-то вот прикипело сердце русского православного человека именно к целителю Пантелеймону, до такой степени, что даже афонские монахи прониклись и подарили, можно сказать, монастырь в честь этого святого русским монахам. Что за странная такая связь внутренняя именно с этим целителем из сонма других?
Вот, мне кажется, ведь это очень важный момент, да, что если у нас, допустим, в восприятии христианского подвига, христианского подвижничества встает образ именно монаха-подвижника, прежде всего, да, вот, а здесь образ не просто мирянина-мученика, что, в общем-то, для эпохи гонений на христиан было, в общем-то, явлением абсолютно обычным, а человека, который свою мирскую профессию смог, ну, скажем так, воцерковить, да? То есть который, человек, который воспринимал свою профессию врача как евангельское церковное служение. Но... пытался, самый важный момент, что он пытался его совершать в соответствии с христианскими принципами, а чем вызвал неудовольствие своих, скажем так, коллег по цеху, и они нашли предлог его устранить, да, заявить о том, что он христианин. Да. Можно даже так сказать, что Пантелеймон в этом смысле им вредил тем, что демпинговал, да, и, в общем-то, оказывая...
Денег не брал.
Да, часто, да, безвозмездные, скажем так, услуги, вызывал как бы недовольство других врачей. Вот это очень важно, потому что вот в обычной жизни любой совестливый, скажем так, прихожанин, да, он вот говорит об этом на исповеди, что вот, да, вот в храме, вот, ну, отчасти в семье, и, в принципе, я один, но есть работа. И работа не поддается тому, чтобы вот там тоже оставаться христианином. Ну, не то, что совсем, но очень трудно.
Да,
по крайней
очень...
мере, без потерь.
Очень много мест работы, которые, можно сказать, и совсем невозможно воцерковить никак. И мы много раз слышали от своих единоверцев, скажем так, друзей, когда люди мучились, в особенности это было сильным испытанием в 90-е годы, когда все очень сильно растерялись, когда все навыки житейские не годились, приобретенные за время жизни в Советском Союзе, а обязанности оставались, нужно было и детей кормить, нужно было как-то существовать. И, столкнувшись с этими новыми проблемами, человек иногда выбирал то, что было в поле его зрения. Вот у меня подруга, она, проработав много лет в институте Склифосовского, пошла на курсы кассиров и работала в обменном пункте обмена валюты. Но это нужно было видеть, как человек несколько лет мучился, потому что в тот момент другого способа заработать на семью она не нашла, доступного себе. А ходить на каждой исповеди и исповедовать то, что она вынуждена участвовать в серых и черных схемах, потому что по-другому это не работает, потому что по-другому никому не нужны люди, которые будут вне этой системы. Угу. Они должны действовать внутри этого механизма или искать другое место. И вот человек несколько лет, она пока внуки были совсем еще маленькими, а сын никак не мог найти такое нормальное место работы, она вынуждена была им помогать, и это были постоянные слезы, это были просто реальные страдания души человека, который не может, называя вещи своими именами, не может не воровать, хотя он воровать не хочет. Так вот, бывают такие места работы, которые не воцерковишь никаким образом.
Да, но вот как раз великомученик Пантелеймон показывает, что можно малодушие преодолеть. Он же ведь тоже мог сказать, ну, он наверняка понимал, что на самом деле в истории мучеников это очень часто, когда у людей судебная тяжба, да, и, допустим, истец да, он заявляет, что такой-то мой, скажем так, ответчик-христианин, и все, и от него таким образом избавляется. Он же знал наверняка все эти истории, но однако же он все равно действовал в соответствии со своим мировоззрением. Я не хочу сейчас осуждать ни в коем случае там вашу подругу, да, давайте как бы отвлеченно, как бы, если говорить, то, ну, я вам даже так скажу, что вот я тоже думаю, у меня тоже сомнения, а как вот я не только священник, еще настоятель прихода. И у меня есть сомнения, как мне так действовать, чтобы настоятельство не противоречило христианским принципам. Ну, это же более в том числе административная должность, да? То есть, поэтому мне кажется, что я точно знаю, что если каким-то образом это будет противоречить моим, как бы, убеждениям христианским, я не смогу дальше, как бы, нести даже церковное послушание. Ну, это абсолютно, как бы, естественно. Я уж не говорю про мирскую работу какую-то.
Но в любом случае это очень непростой выбор. Если вспомнить дневник Луки Воина Ясинецкого и как непросто ему давалась верность вот этому раз и навсегда для себя принятому решению, что он прежде всего священник, а потом уже врач, и как трудно ему было внутри самого себя порой примирить два этих призвания. И я ни в коем случае не хочу сравнивать, но мне кажется, что просто подвиг мученика – это всегда такая высокая планка, что понять, как это происходит, совершенно невозможно.
Не, ну, планка-то высокая, но мы же понимаем, что Пантелеймон так не думал, я вот иду какую-то прыгать через какую-то высокую планку. То есть все-то выглядело очень по-бытовому. Вот врач, он практикует, и он, исходя из христианских убеждений, там с кого-то поменьше брал, с кого-то вообще ничего не брал, помогал людям. Вот. У него поступает в магистрат жалоба. Так и так, такой-то Пантелеймон христианин. Вот, все, его вызывают, призывают к ответственности, в конце концов казнят, да. Вот, то есть, ты оказываешься, вот помните, как там Солженицын писал, да, вот про эту жизнь, скажем так, да, вот такую двойную, с одной стороны вот идет это все социалистическое строительство, с другой стороны ты идешь вдоль забора, открываешь калитку, раз, и попал в совершенно другой мир, да, вот там, где все это происходит, да, все эти там тюрьмы, репрессии там и так далее. Вот, пожалуйста, то есть в один день это не то, что там, знаете, вот человек, может быть, даже и до конца не мог сразу осмыслить вообще, что происходит, просто он понимал, что отступиться уже невозможно. Вот это мы уже сейчас постфактум говорим о том, что да, вот какая действительно вот высокая, высокая планка. А так вот самые мерзкие, как бы, преступления какие-то и, наоборот, подвиги, они как-то вот внезапно в гуще быта как-то возникают, и человек часто к этому бывает не готов.
И все-таки вот эта связь, она так и остается для меня загадочной. Почему? Почему есть Спиридон Тримифунский, к которому люди обращаются как к своему дедушке. Вот, казалось бы, нигде не пересекается. Я уже не говорю про святителя Николая. Такое ощущение, что есть какие-то святые, вот в число которых входит и целитель Пантелеймон, которым люди веками обращаются как к своим родным.
Но я с этим не могу согласиться, да, потому что ценность любого святого, она велика. Здесь все-таки есть, давайте прямо говорить, какой все-таки человеческий стереотип. Да, вот хочется, чтобы мне тоже помогал, вот как он другим помогал, и меня чтобы лечил, а вот святые, ведь даже в подвиге Пантелеймона люди видят, обращаются ему как к целителю, они же не молятся ему: «Господи, помоги мне на моей работе, несмотря на то, что мне премию не выплатят, поступить как христианин». Ну, никто же так не просит. Вот, просят, когда заболели, просят исцеления. То есть на суть подвига-то и не обращают внимания на самом деле. Вот, поэтому я бы вот на, скажем, момент такого народного почитания тех или иных святых особым образом не надо брать это в расчет, потому что есть величайшие святые, вот, но которые почему-то не имеют такого народного распространенного почитания, которое, в общем-то, является на самом деле неким стереотипом. Да? То, что как это проверить, да, кто как почитался. Да? Вот. Мне, например, почему вот у нас, допустим, не строят храм в честь пророков Ветхого Завета, да? Почему? Вот. Ну, разве что Ильинские есть храмы, например.
Да. Да.
Вот. А почему нет там, честь восемь, пророка Исаии, например, или пророка Захарии? Тоже как бы вопрос, да? Поэтому мне кажется, что церковное как бы предание вот с большой буквы, мы его принимаем во всей полноте, каждого святого почитаем как величайшего свидетеля, да, присутствия Божия как бы в мире, вот, и давайте как-то наоборот раскрывать жизни малоизвестных святых, вот, и откроется, что там столько всего интересного и необычного для нас, и уже не будет чего-то, что набило оскомину.
Ну, а что касается оскомина, тут я бы еще поспорила, потому что у нас есть масса почитаемых, популярных, если можно так выразиться, и святынь, и святых, про которых мы очень мало чего знаем, и бываем чрезвычайно удивлены, когда вдруг начинаем знакомиться с историей святыни, с историей святого, и оказывается, что это совсем-совсем не то, что мы думали до сих пор.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире радио «Вера» программа «Седмица», в которой мы каждую субботу говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. С вами Марина Борисова и настоятель храма Ризоположения в Лионе, протоиерей Андрей Рахновский. Вот, кстати, о почитаемых святынях. У нас 10 августа праздник в честь одной из очень почитаемых святынь в Русской Православной Церкви. Это Смоленская икона Пресвятой Богородицы. Вообще, вот эта вот географическая привязка Иверская, Владимирская, Смоленская, Казанская, она всегда у меня вызывала такое немножко отторжение. Думаю, ну, в конце концов, как можно привязать Пресвятую Богородицу к какому-то городишке там где-то на задворках средневековой Европы? И почему, собственно говоря, вдруг из огромного сонма изображений Пресвятой Богородицы выделяются какие-то отдельные иконы? Причем они же все, если так с чисто искусствоведческой точки зрения смотреть, они же все однотипные. Что такое Казанская? Это частичное изображение Смоленской иконы. То есть это вот как бы некий увеличенный фрагмент, потому что Смоленская стоит в рост, а Казанская вот только частично до рук, которые держат младенца. Но, с другой стороны, так получается, что для нас, ну, это путеводитель, что ли, какой-то, потому что каждый раз начинаешь выискивать, что же такого вот удивительно важного именно в этом изображении, и начинаешь по-новому смотреть на историю, поскольку можно, как в школе когда-то нас учили, выучить некоторое количество дат и их последовательность. А можно себе представить абсолютно такую кинематографическую картину, как тот же смоленский образ путешествовал в разные времена, то в Смоленск, то из Смоленска в Москву, потом как плакали и рыдали смоляне и просили вернуть, иначе у них там постоянно их кто-то завоевывает без этой иконы, которую они считали своим вот оберегом таким. Как отправляли обратно действительно в Смоленск эту икону и прощались всей московской паствой на том месте, где сейчас стоит Новодевичий монастырь. Я когда в детстве приходила как в музей в Новодевичьем монастыре, никак не могла понять, почему там собор Смоленский. Ну, где Смоленск, а где Новодевичий монастырь? И только когда начала разбираться в истории смоленского образа, вот нашла, наконец, объяснение, потому что на этом месте был последний прощальный молебен, и вот в честь этого события, собственно, и собор, и монастырь на Девичьем поле. И вот такими штришками у нас практически вышита вся история. То есть можно к ней относиться по-разному, но изучать собственную историю через историю святынь, мне кажется, очень интересно не только взрослым, но и детям.
Да, ну, понимаете, вот при всем том, что христианство там духовно неотмирно, все равно действия милости Божией, они всегда очень конкретны и адресны. Поэтому не, как бы не надо удивляться, что вот есть там Смоленская икона Божией Матери, там, как вы сказали, Казанская, еще какая-то, да? Ведь, потому что всегда точки приложения Божественного милосердия, они очень, они максимально вот, максимально земные, поэтому всегда какой-то город или какая-то общность людей. Вот. Так что здесь в этом смысле такое духовное значение Богородицы, оно не противоречит вот таким местным почитаниям или каким-то акцентам на конкретных исторических событиях. А как иначе, да? Вот. Иначе как в истории конкретной, ну, эта благодать Божия не может себя как бы явить, да? Она не является в каком-то там параллельном выдуманном мире, да? Это во-первых, да? Вот. А во-вторых, вот я специально открыл тропарь Престой Богородицы как раз пред иконой Божией Матери Смоленской, да, и вот какой удивительный вывод-то, то есть мы даже вот, допустим, читая, рассказывая не житие иконы, может, хорошо, житие иконы, да, мы делаем акцент на каких-то исторических событиях, да, на то, что она кого-то спасала, избавляла, а тем не менее, что говорится в тропаре? К Богородице прилежно ныне притецем грешные и смиренные, припадем в покаянии, а подчися, то есть постарайся, да, помоги нам, погибаем от множества прегрешений. То есть, а просьба-то какая? Люди понимали, что если ты хочешь получить изменения твоей земной жизни, чтобы враг ушел и тебя Господь защитил, что нужно делать? Каяться. Любое, ну, скажем, любое благое изменение во внешних обстоятельствах, оно должно привести тебя к покаянию. И тогда Господь и изменит внешние обстоятельства. И я вот честно вам скажу, что когда бывают какие-то, вот, допустим, в приходской жизни, там, трудности, неприятности, какие-то горечи, молишься, Господи, там, помоги, потом думаешь, нет, я неправильно делаю, я не с того начинаю. Господи, дай мне понять мои грехи. Я вот в этом согрешил, Господи, прости меня. И вот когда ты начинаешь каяться в своих грехах, то и внешние обстоятельства, они начинают меняться. Вот. И, ну, поэтому я как бы согласен с общей канвой описания вот как бы приключений иконы там в нашем Отечестве, но вот эту вторую сторону никогда нельзя забывать, потому что Господь ждет это внутреннего, и Богородица ждет от нас этого внутреннего изменения, изменения нравов. Тогда происходит и исцеление каких-то внешних обстоятельств. Вот. И самое интересное, что в богослужении, в тропаре это все заложено.
А как же благодарственная молитва? Взбранный воеводе победительная, яко избавишься от злых. Благодарственные восписуем те раби твои, Богородицы. Но яко имущая держава непобедимая, от всяких нас бед освободи.
Ну нет, понятно, да. То есть, ну, мы понимаем, что разные песнопения делают акцент на разном, да. И, ну, даже, например, в традиционно, например, да, допустим, в таких песнопениях, как «Кандак», делается акцент на исторической конве событий. В тропаре очень часто на смысловом содержании, да, поэтому и это важно. Опять-таки, одно без другого не, как бы не работает, да, наоборот. Более ясно показывается здесь, смотри, ты покаялся, да, и получил защиту. Просто делая акцент на одном, нельзя забывать о другом. Но все-таки, как бы, покаяние, внутреннее содержание является здесь самым важным.
А как вам кажется, если у человека есть любимые иконы Божьей Матери, это нормально или нет?
Конечно, нормально, потому что любой, как бы, так называем, иконографический тип изображения Богородицы, ну, не жестко, но часто именно связан с какой-то идеей, которая туда закладывается. И в этом смысле человеку может быть близка эта идея, да. И не надо, мы не должны с каким-то пренебрежением относиться к чисто человеческим элементам. Вот просто нравится. Вот нравится эстетически, потому что эстетическое переживание иконы, оно тоже входит вот в этот момент ее почитания. Поэтому ничего удивительного как бы здесь нет. Это абсолютно нормально. То есть просто все должно в соответствующей иерархии находиться. Что на первом месте, что на втором месте. Это понятно, да? Вот. Потому что одно дело, допустим, особенно почитать какую-то икону, это нормально, естественно. А с другой стороны, говорить, ну вот эта новая икона, ее иконописец в прошлом месяце написал, она не намоленная, как будто какая-то батарейка, да, которую можно зарядить, да, от которой энергию получать. Ну, вот это уже крайность, конечно.
А вы считаете, что эстетическая составляющая важна? Скажем, есть целый ряд изображений 18-19 века, которые, ну, достаточно нетрадиционны для нашего представления о том, какой должна быть икона. Они скорее больше похожи на живописные полотна. И как раз с намоленностью там все в порядке. Вот у нас в храме Ильи Пророка в Обыденском переулке есть икона, которую в свое время из одной из закрывавшихся церквей во время сталинских гонений передали на сохранение в Ильинский храм, поскольку его не закрывали. Там сюжет, который называется «Взыграние». Абсолютно, вот 18 век, с точки зрения эстетической, вот абсолютно ничего. С точки зрения намоленности, все замечательно.
Ну, я не очень понимаю смысл слова «намоленный», потому что значит «намоленный»? Это что, значит, если долго молиться, что? То есть, по крайней мере, наше учение говорит нам, что икона, любая икона, она свята. Да, значит, как можно здесь делать какую-то разницу? Это, во-первых. Потом, одна из моих первых икон, когда я выцерковлялся еще в 90-х годах, это была икона Серафима Саровского, черно-белая. Я это изображение Серафима Саровского вырезал из газеты и наклеил на деревяшку. И для меня до сих пор нету по воспоминаниям милее иконы, чем вот эта вот газетная вырезка, которая наклеена была на кусок дерева. Да. Поэтому здесь, мне кажется, нужно опять-таки исходить из церковного учения, а сама фраза «намоленность», в ней что-то такое даже магическое присутствие, я не очень люблю. Вот, наряду со словами «вычитать» и так далее. И сама по себе история смоленской иконы, оригинал которой, в общем-то, к сожалению, утрачен, показывает нам, дает нам тоже какой-то урок, что все-таки прежде всего, как бы в церкви, это то, о чем говорит апостол Павел, служение там, и любовь друг к другу, тогда будет и все остальное, и чудотворные иконы, и милость Божия к нам.
Спасибо огромное за эту беседу. Мы слушали программу «Седмица». С вами были Марина Борисова и настоятель храма Рисоположения в Леонове, протоиерей Андрей Ахновский. Слушайте нас каждую субботу. До свидания.
До свидания.
«Седмица» на радио «Вера».